Добрый день, церковь. Помните эти первые строчки в середине 5 главы послания Иакова? Попал ли кто-то из вас в беду? Пусть молится. Ну, собственно говоря, для русского человека, для нашей культуры, православной культуры, я думаю, что даже для того, кто никогда не брал Евангелие в руки, это достаточно очевидные вещи. Сегодня мы заканчиваем читать, вникать и изучать одно из самых практичных посланий святого апостола Иакова. Вот наш текст, давайте мы прочтем его. «Попал кто-то из вас в беду, пусть молится. Счастлив кто-то, пусть поет псалмы. Болен ли у вас кто-то, пусть позовет старейшина общины, и пусть те помолятся над ним, помазав его оливковым маслом во имя Господа. Молитва, полная веры, спасет больного, и Господь поднимет его. И если он согрешил, то будет прощен. Поэтому сознавайтесь друг перед другом в своих грехах и молитесь друг за друга, чтобы Господь исцелил вас. Много может молитва праведного». Илья был такой же человек, как мы. Он горячо помолился, чтобы не было дождя, и дождь не шел на земле 3,5 года. Он снова помолился, и небеса дали дождь, и земля принесла урожай. Братья мои, если кто-то из вас сбился с пути истины, и кто-нибудь вернул его назад, то знайте, что человек, вернувший грешника с ложного пути, спасет его от смерти и покроет множество грехов. Письмо пресвитера Иерусалимской общины приближается к концу. И мысли автора, они еще очень сильно бурлят в его голове, ему еще много есть что нам сказать. Обратите внимание, что отрывок, который мы сегодня будем исследовать, он закольцован одной такой простой фразой. «Кто-то из вас». 13 стих. «Если кто-то из вас попал в беду». И почти в конце, в 19-м, «Если кто-то из вас сбился с пути». И между ними текст. Основной текст, который разделен на две неравные части, неравные доли. В первой части о молитве говорится в каждом стихе. Если у вас есть с собой там гаджеты или книжные варианты, посмотрите, пожалуйста, с 13 по 18 стих в каждом стихе вы найдете слово «молитва». Оно употребляется там 7 или 8 раз. Иаков говорит в 13 стихе о молитве в начале самого верующего. Потом в 14-15 он говорит о молитве служителей старейшим. После он говорит о молитве верующих людей друг за друга. И, наконец, приводит в пример молитвы пророка. И вторая часть, небольшая, ею апостол заканчивает письмо. Очень неожиданно, причем, заканчивает почему-то этой мыслью. А может быть и ожиданно. Он зовет нас не к равнодушию. Он пресвитер, пастор, священник своей церкви, и он собирает внимание на себя и зовет нас к неравнодушию, говоря о том, что тот человек сделает огромное дело для Божьего Царства и для общины, кто вернет заблудившегося, сбившегося с пути в лоно церкви, буквально спасет его от смерти. Итак, обо всем по порядку. Попал ли кто-то из вас в беду, пусть молится. Простой вопрос. Кто-то из присутствующих вот может сказать, что он действительно попадал в какие-то беды? Он может так назвать? Были такие дела, да? А проблемы были у больших, я так понимаю, да? Проблемы были у всех, беды еще не у всех. Есть хорошая новость. Будут. Переход от предыдущей части, вот к этой части, которую мы только что прошли, очень интересен. Обратите внимание, что вначале Иаков призывает нас к терпению и стойкости, об этом мы говорили с вами в прошлое воскресенье. В 10 стихе он приводит в пример страдания. Страдания кого? Пророков. Он ссылается на ветхозаветных пророков, очень хорошо известных его аудитории. Он говорит, что Иеремия страдал от противостояния своих соотечественников, ему просто не верили. Иезекииль очень жутко страдал от горя утраты близкого человека. Осия страдал от распада семьи. Все эти люди страдали, праведники. Иаков напоминает нам. Он напоминает, друзья, мы говорили с вами о страдании. И на вашем пути они встретятся в изобилии. Знаете, что с этим делать? Любое Любое из несчастий может постигнуть любого из вас в самый неожиданный момент. И он не делит мир на белое и черное, на праведников и безбожников, на верующих и неверующих, на христиан и нехристиан. Он говорит, что любое из несчастий может в любой час обрушиться на ваши головы. Я не очень понимаю, как богословы, верующие, теоретики, практики богословия процветания смогут нам это объяснить, но с нами случаются беды. Итак, если ты попал в беду, можно замкнуться? Можно. Можно обидеться на весь мир? Можно. Мы нередко это делаем. Можно винить всех вокруг, включая близких, родных, Бога, церковь? Можно. Но Иаков хочет, чтобы страдание стало импульсом, побуждением, раздражителем к молитве. Это то, что выстраивает мост между моей жизнью и Богом. Страдание как импульс к молитве, как к богообщению. Вот о чем хочет сказать и, собственно говоря, говорит апостол. Он говорит о том, что в раю нераспятых нет. Это христианская истина. Это серьезная истина. Но жизнь не состоит лишь из одних страданий, правда? Иаков это очень хорошо знает. И он не хочет удручать нас только лишь ими. Он говорит: друзья, но кто-то из вас бывает и весел. Ну, случается так. Купил машину, собирается жениться, подарили гитару, на день рождения родственники принесли больше денег, чем я заказывал. Весел? Не натягивай на себя маску лицемерия, страданий. Хватит придуряться. Пой псалмы. На греческом употреблено интересное слово «псалет». Оно буквально означает «играть на струнном инструменте». Играй, бренчи на струнах. Не умеешь, ну чего можно посоветовать? Пой! Не умеешь петь? Пой. Мне подсказывают: танцуй. Танцуй и пой, и бренчи на струнных инструментах. Мне кажется, у Корнилова бы это получилось лучше всех остальных. А вот так в двух, в принципе, словах Иаков охватывает всю палитру человеческих жизненных переживаний от бед до веселья. И обратите внимание, что каждое из этих переживаний в любой момент может нарушить наше хрупкое душевное равновесие. Как? Ну, беды могут нас вогнать в тоску, правда? Могут вогнать нас в депрессию. Мы можем обидеться на Бога, мы можем отказаться от духовной жизни. Времена благополучия иногда они опаснее. Потому что времена благополучия, времена материального благополучия ведут нас к ожирению, к лени, к чувству самодостаточности, к чувству, что с любыми вещами в этой жизни я справляюсь вот только на раз, два, три. И мы погружаемся вот в эту спячку, духовную спячку. И Господь, зачем нам Господь? Господь становится по боку. Если без Него может быть так же хорошо, как и с Ним, тогда зачем Он нужен, этот Господь? И Иаков не 20-летний мальчишка, он прекрасно это понимает, сознает губительные крайности и того, и другого. Поэтому он всегда реально смотрит на жизнь и пытается спасти, предостеречь, желает защитить нас от нас же самих. Болен ли кто-то из вас, пусть позовет старейшин общины. Ну, пусть те помолятся над ним, помажут его оливковым маслом, и молитва полной веры спасет больного. Если согрешил, то будет прощен. Автор сужает тематику. То есть от каких-то общих переживаний, бед, он переходит к очень конкретным вещам. Конкретным бедствиям, которым подвержены все. К болезням. Здесь есть люди, которые никогда не болели. Вот только Леша один. Если вам будет приятно познакомиться с кибер-роботом, то Алексей будет ждать вас у второго фойе после богослужения. Так вот, у христианской церкви всегда была и остается одна удивительная особенность. Это всегда была исцеляющая церковь. В христианской среде всегда на протяжении всей истории происходили исцеления разного рода. И она эту особенность унаследовала, знаете, от кого? От иудаизма. Почему? Потому что таковы были правила. Больной иудей практически никогда не обращался к доктору. К кому он шел? К раввину. К раввину, который помазывал его оливковым маслом. Кстати, один из древнегреческих врачей говорит, что это лучшее из лекарств. Может быть, нам стоит прислушиваться и сменить антибиотики на оливковое масло. И после этого совершал молитву над больным. Я думаю, что древние иудеи, у них доктора тоже были под неким, недоверием, что ли, да? Мы по-разному относимся к врачам. Вы знаете, что врачи делятся на три категории. Врач от Бога, врач, с Богом, и врач, не дай Бог. Вот это три категории. Мне кажется, евреи это знали. Вы, может быть, возразите, скажете, что, подожди, Сергей, Господь дает в наши дни нам развитую медицину, развитую хирургию. Но неужели современный человек пойдет там к священнику или к пастору, прежде чем он обратится к участковому врачу? Думаю, что в среднестатистическом, конечно же, нет. Потому что церковь, священник, пастор – это запасной аэродром. Правда? Это тогда, когда уже все. Как помните, той женщине из Евангелия, которая потратила все на врачей, идти уже некому, пошла к Иисусу, прикоснулась. Многие из нас наелись медицины, и я как-то слышал одну такую закономерность медицинскую. Больной нуждается в уходе врача, и чем дальше врач уйдет, тем для больного лучше. Как-то мой знакомый был свидетелем такого диалога. Одна женщина, сестра, жаловалась другой. Типа, опять пришла с работы, очень поздно, устала, завтра встану с больной головой. А та ей говорит: хочешь, помолюсь, и не встанешь. Не знаю, чем там закончилось. Беда христиан, беда нехристиан в том, что мы как-то очень обывательски подходим к этой тематике и противопоставляем молитву или молитву об исцелении медицине. И мы пытаемся руководствоваться принципом «или-или». Давай, или молиться, или антибиотики. Я не знаю, почему здесь не работает принцип ИИ. Я тоже знаком с некоторыми верующими людьми, хорошими верующими людьми, которые пренебрегают медициной. Они до посинения будут молить Бога о выздоровлении своих детей, но чтобы дать им там таблетку аспирина какого-нибудь, это Боже упаси. Они будут лучше пред всеми щеголять своей верой, чем они пойдут на такой компромисс с медиками. Кстати, вам знакома, да, одна такая псевдохристианская секта свидетелей Иеговы, которая, например, очень серьезна в плане переливания крови. У них ветхозаветное понимание крови, души, и поэтому они никогда не позволят вам, даже в самых критических кризисных ситуациях, сделать переливание крови себе или своему ребенку. Ни при каких условиях. Таковы верования. Друзья, если медицина противоречит библейским канонам, то я тогда не очень знаю, что делать с библейской историей о добром самарянине, который, используя медицинские познания своего времени, использовал масло для облегчения боли того, кто лежал у дороги, использовал вино. Как вы думаете, как он использовал вино? Он его залил, да? Чтобы тому, кто лежал у дороги, уже было все равно. Какая разница уже, я там избит, не избит, это все. Нет, вино использовалось для дезинфекции. Я сразу почему-то вспоминаю Никулина в каком-то из наших комедий, да? Как он, помните, когда ему там проткнули пузырек с самогоном? Или нет, ему предложили разбить его, он сказал: это чего? Я этого никогда не сделаю. Так вот, вино использовали как дезинфекцию. Я не знаю, что делать с евангелистом и врачом Лукою, который путешествовал с Павлом. И я думаю, что вся его команда использовала навыки Луки. Я не знаю, что делать с советом самого апостола Павла, который Тимофею ради желудка и профилактики частых недугов советовал употреблять небольшое количество вина. Зачем? Непонятно, что. Нельзя помолиться, что ли, Павел? Ты же духовный монстр! Помолись за желудок Тимофея, и не нужно ничего туда вливать. И христиане 20-21 века хотя бы не будут спорить, можно пить вино или не можно. Зачем этот текст вообще нам вот вкрутил этот апостол? А хочу поделиться с вами занимательной статистикой в продолжении темы о том, как молитва влияет на здоровье. Вот как хотите к этому относитесь. Я еще сам не знаю, как к этому относиться, но она занимательна. Позвольте, я вам зачту некоторые моменты. Ну, это, конечно, в Америке происходит, потому что все чудеса вот такого рода, они только там. А молитвы идут на пользу человеческому организму, утверждают американские ученые. По мнению исследователей, молитвы оказывают неоценимую помощь людям. Записывайте. Записывайте. С кровяным давлением и диабетиком. За несколько минут, я бы хотел эксперимент, за несколько минут снижается уровень холестерина в крови, а также нормализуются обменные процессы. Друзья, пожалуйста, если у вас холестерин завышен в крови, подойдите ко мне, я хочу этот эксперимент. Я хочу проверить. По свидетельствам ученых, молиться особенно полезно тем из-за тех, кто по временам впадает в глубокую депрессию. Вообще, как полагают авторы открытия, духовное начало положительно сказывается на здоровье человека. Исследования проводились совместно с отделением кардиологии одного из городских госпиталей. Ученые пригласили несколько священников помолиться за пациентов. Я представляю эту картину, лежат эти пациенты, проводится эксперимент. Так вот, это были люди с сердечными недугами, и они были достаточно пассивны. Их было человек 700, вот говорит исследование. В течение нескольких дней врачи делали заметки в специальных журналах о состоянии больных, и когда эксперимент завершился, собрали данные и передали ученым. Так вот, профессор один, кардиолог, сообщил потрясающие результаты. Благодаря молитвам темпы выздоровления многих пациентов увеличились почти в два раза, на 93%. Ну, по-разному к этому люди, конечно, относились и относятся. И вот делается такой вывод, что благотворно сказывается на работе сердца концентрация. То есть произносящий молитву, разумеется, тот, кто посвятил свою жизнь Богу, не просто как мантру читает, да, а именно вот молится, он полностью сосредоточен на общении с Богом, и это каким-то образом влияет на процессы в его организме. Ну и напоследок, я думаю, это вас порадует, люди, верующие, которые посещают церковные службы хотя бы два раза в неделю, тут вот у нас с вами осечка, да, живут в среднем на 14 лет дольше, чем те, кто за всю свою жизнь ни разу не переступил порог церкви или делал это крайне редко. Знаете, у меня созрела такая идея молитвенного движения, назовем его «плюс 14». Плюс 14. Кстати, если да, у нас по воскресеньям богослужение, Леша тут о домашней группе говорил. Зачет будет, да? Домашняя группа и богослужение, и тогда плюс 14. Можно попробовать. Ну да ладно, мне представляется, что Иаков, конечно, хочет уберечь нас от крайности, хотя пишет он евреям, но очень хорошо здесь для русских это все звучит, любящих крайности. И он говорит о том, что совсем не грешно сочетать молитву с елеем, с медициной. Он так и пишет. Пусть позовет старейшин общины и пусть помолятся над ним, это священное действие, помазав его оливковым маслом. И здесь очень интересный момент. В греческом языке есть два слова, которые очень серьезно отличаются друг от друга. Одно из них, алипсантос, означает натереть, растереть маслом, то есть буквально означает некие медицинское манипулирование, а другое слово хрио, которое означает некий момент священного действия, то есть обрядовое помазание маслом. И вот здесь Иаков использует первое слово, то есть натереть, растереть маслом. Я не знаю, Пожидаев приедет, с Шевкуном посоветуемся, может быть, когда вы сюда будете выходить на молитву, мы не будем так символически, да, что это дает? Натрем вас маслом нормально с головы до ног. Так, чтобы как в псалме было, помните, да? Стекает елей прям с бороды. У кого тут борода-то не... Леша даже, Леша побрился, даже у него уж бороды нет. В общем, братья, отращивайте бороду, будем по вам пускать елей. Заканчивая вот эту тематику, да, медицины и молитвы, я хотел бы сказать, что, на мой взгляд, нет такого понятия, как недуховное исцеление. Оно есть у наших братьев-харизматов, потому что там должно быть все духовно. Но я не думаю, что есть такое понятие, как недуховное исцеление. То есть вот например, антибиотики вы только использовали или нет. Потому что если помогают антибиотики, помогает аспирин, я убежден, что это дело рук Божьих. Дело рук Божьих. Потому что всякое даяние доброе нисходит свыше, говорит апостол. Именно об этом говорит Иаков, когда велит больному обращаться к старейшинам. В любом исцелении всегда присутствует невидимое духовное измерение. В любом. И в этом проявляется слава нашего Бога. Поэтому христианин не должен обращаться к врачу, если в то же самое время, или в то же самое время он не обращается к Богу. Одно другому не мешает. Еще раз, чему учат нас вот эти пару стихов? Минимум шести вещам. Очень быстро пройдусь по ним. Христиане такие же люди, как и все, и они болеют. Если ты заболел, второе, прояви, пожалуйста, инициативу. Позвони, позови служителей церкви, чтобы они могли присоединить свою веру к твоей вере и совершить молитву об исцелении. У служителей, у старейшин нет основания отказывать тем, кто зовет их, даже если это исчадие ада. Они беспристрастны, они нелицемерны в своем служении. Четвертое. Молитва и медицина идут рука об руку, не дискредитируя, а дополняя друг друга. Наконец, пятое. Молящиеся должны быть наполнены, безусловно, верой к тому, кто исцеляет. Потому что исцеляют не старейшины и не елей. И, наконец, последнее. Молитва должна быть направлена в самое сердце болезни. А сердце болезни – грех. Это не обязательно, что каждая болезнь вызвана обстоятельствами греха. Но это означает, что грехи провоцируют болезни. И поэтому, когда мы молимся, мы начинаем с главного. Мы молимся о прощении грехов. То есть Иаков предлагает нам достаточно реальный масштаб и силу молитвы. И Бог использует ее как для спасения, посмотрите здесь, исцеления, прощения и поднятия больного человека. Неужели для нас этого мало? Двигаемся дальше. Стих 16. Поэтому, Иаков продолжает, делает связку причинно-следственной связи, поэтому сознавайтесь друг пред другом в своих грехах и молитесь друг за друга, чтобы Господь исцелил вас. Много может молитва праведника. Пожалуй, самым слабым местом современных церквей является молитва. И в случае парадигмы так оно и есть. Вы помните, что каждый год мы делаем некий такой срез, диагностируем нашу церковь на предмет ее слабых и сильных сторон. И вот уже второй год подряд слабым местом нашей общины является страстная духовность. Многие из вас об этом знают. Это как раз духовная, молитвенная жизнь и так далее. И вы спросите: Сергей, ну неужели, что мы не молимся? Думаю, молимся. Вопрос, мне кажется, немного в другом. Конечно, молитва — это не заклинание. Заклинание, оно на то и заклинание, чтобы его просто произнести. В молитве суть, конечно, не в словах. Молитва — это, друзья, не набор благочестивых, выбранных с особым тщанием выражений. Молитва — это не аутотренинг, это не самогипноз. Ведь мы же не молимся для самоуспокоения, правда? Молитва — это даже не психологический вид автокоррекции. Здесь я хочу сказать нечто очень важное, как мне кажется. Молитва дышит доверием. Доверие — это кислород для молитвы. Я молюсь только тогда, когда я доверяю. Я молюсь тому, кому я доверяю. Я молюсь теми, кому я доверяю. Молитва всегда происходит в атмосфере доверия, в атмосфере разрозненности, зависти, подозрения, вражды, каких-то недомолвок. Молитва не рождается, правда? Давайте мы вас поместим сейчас в среду, где вас ненавидят. К людям, которые вас раздражают. И я попрошу, чтобы вы, взявшись за руки, молились с ними молитвой Господней, Отче наш. Я прекрасно понимаю, что вы произнесете эту молитву как мантру, но лишь только как мантру. Доверие — это кислород для молитвы. Да, молитва начинается со слов, но суть ее не в словах. Слова нам даны как инструмент. Через эти слова молитва нас выводит на те отношения, где слова уже не нужны. И я убежден, что многие из вас это испытывали. Когда вы переходили в состояние, когда уже не нужны слова, когда что-то внутри молит, когда вся личность молится, взывает и вопиет к Богу. Мы мало доверяем друг другу. Это правда. Мы мало доверяем друг другу, даже в нашей небольшой общине. Может, это город на нас влияет так? Можно сослаться на что-то еще? Именно поэтому, как мне кажется, мы так слабы и с такой неохотой молимся. И вот почему написать в церковную рассылку с просьбой помолиться нам куда легче и безопаснее, чем взять кого-то за руку и сказать: слушай, давай помолимся с тобой вместе. Ты мог бы послужить мне своей молитвой? Потому что за монитором нас никто не видит. Я сейчас не отговариваю вас пользоваться церковной рассылкой, Боже упаси. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Вот почему, когда на домашней группе, я сам был свидетелем и не раз, лидеры просят всех участников помолиться, вы знаете, наступает тишина, как при снятии седьмой печати в книге Апокалипсиса. Помните этот текст, да? И когда он снял седьмую печать на небесах, настала тишина примерно на полчаса. Вот когда лидеры просят помолиться, у нас это происходит. Наступает тишина как бы на полчаса. Я думаю, что Иаков не случайно заканчивает письмо вот этой темой, темой молитвы. Я еще раз повторюсь, что в этом отрывке, в 13 стихе, он велит нам молиться за себя, в 14-15 просить служителей, чтобы они молились о нас, а в 16 апостол зовет христиан молиться друг о друге. Сознавайтесь друг перед другом в своих грехах и молитесь друг за друга. Не следует думать, я хотел бы пояснить, что Иаков обязывает нас, знаете, идти к первому встречному поперечному, развешивать перед ним все свое грязное белье и рассказывать ему со всей душевной искренностью и добротой о своих недостатках, слабости, какие мы в себе видим. Я думаю, что исповедовать свои проступки нужно лишь в той мере, в какой это необходимо для нашего примирения с теми, с кем мы в ссоре. Друзья, идите к тому, против кого вы нагрешили. Идите к нему, идите к ней, не к первому встречному. Ну, если таковых вы не найдете, то есть еще один вариант. Полезно бывает раскрыть перед другим человеком, которому вы доверяете, безусловно, свои слабости, свои согрешения, потому что это тот человек, который хочет и помочь, который хочет и может помочь вам своими молитвами. И так многое может молитва праведника. И здесь мы отключаемся, и в силу жары, кстати, есть такая, не знаю, хорошая новость, Иисусу тоже жарко, он же среди нас. Вот, если вы испытываете духоту, вам жарко, и с вас льется пот, как с меня сейчас, меня утешает, что Иисусу тоже жарко. Так вот, многое может усиленная молитва праведника. Тут мы отключаемся, потому что мы кто? Мы не праведники, мы же грешники. Я прошу вас, давайте мы не будем заморачиваться этим. Кто мы? Просто иди и молись. Это единственный шанс узнать, кто ты. И я тоже себя не очень сильно считаю за праведника, но как приятно было узнать, что человек, за которого Бог благословил меня молиться на прошлой неделе, на следующий день получил исцеление. Значит, я праведник. И вы тоже. Потому что Бог в Иисусе Христе смотрит на вас и на меня именно так, как на праведников. Поэтому мы можем молиться и должны молиться. И, наконец, Иаков увещевает нас, предоставляя нам пример величайшего пророка Илии. Мне нравится, как его в Новом Завете переводят. Называют его просто Илья. Такой прям, хочешь сказать, Илюха. Такой наш парень. Человек молился о дожде, и не было его. Сейчас бы он помолился, представляете, у нас бы солнце бы как сюда бы светануло бы. Я не думаю, что мы этого бы захотели. Мы бы лучше помолились о том, чтобы сейчас была такая гроза. Потом он снова помолился, и земля принесла урожай. Я не знаю, можно ли верить Иакову, хочется, конечно. Он говорит, что Илья такой же человек, как и мы. Но надеюсь, что такой же, как и мы. Потому что мы все здесь одинаковые, кроме Леши, который никогда не болел. Братья мои, если кто-то из вас сбился с пути, заканчивает Иаков, с пути истины, и кто-нибудь вернул его назад, то знаете, это серьезно. Человек, вернувший грешника сложного пути, спасет его от смерти и покроет множество грехов. Каждая церковь уязвима. Каждая церковь уязвима, и парадигма в том числе. Рано или поздно из каждой церкви уходят люди, и причины разные. Одну из них Иаков озвучивает. Человек сбился с пути. Потерялся. Увлекся. Впал в грех. И когда кто-то из братьев, сестер впал в грех, Иаков называет вещи своими именами. Он говорит, ему грозит смерть. Как минимум духовная смерть. И встает вопрос перед нами, христианами. Бог ты мой, а что делать тогда? Что делать? Да, мы не можем обратить их к вере, но мы можем и должны попытаться сделать хоть что-то. Мы не можем спасти их от смерти, но мы можем стремиться к их духовному благополучию. Мы не можем покрыть их грехи, но мы должны подать им пример Сына Божьего, который это может. И мне кажется, ничто, друзья, не должно сдерживать нас, потому что никакая жертва ради ближнего для нас не является слишком великой и слишком большой. Поместная церковь, о которой говорит Иаков, братство любви. Это братство любви. Поэтому он зовет нас к тому, чтобы мы видели, кто здесь, чтобы мы заглядывали друг другу в глаза. И сейчас я хотел бы, чтобы вы мысленно перебрали тех людей, ну, может быть, Бог даст вам такую память, попросите Духа Святого об этом. Сейчас можете прикрыть глаза, вспомните, пожалуйста, людей, которые недавно были здесь, а может быть, давно были здесь, но вы точно знаете, что их давно с вами здесь нет, с нами их здесь нет. Я думаю, что почти каждый из вас знает таких людей. Я хотел бы, чтобы мы сейчас прервались. Проповедовать можно, долго и недолго. Но я хотел бы, чтобы мы сейчас с вами прервались. Сейчас будет небольшая такая музыка, и мы в течение минуты сосредоточимся и вознесем молитву за этих людей. Хорошо? Потому что, может быть, это самое большое, что мы можем для этих людей сейчас сделать. Иисус, ты пастырь и спаситель. Перед нашим мысленным взором сейчас мелькают лица людей, которые молились и были рядом с нами, а сейчас их нет. Господь, может быть, мы в чем-то провинились перед ними. Пожалуйста, ради имени своего прости нас, если мы были самолюбивы, гордынь, невнимательны, если мы не поддержали, не ободрили и не увидели в печаль в глазах этих людей. Бог, мы ничего не можем сделать для их спасения. Но мы можем Тебя просить об этом, и сейчас мы просим. Всею церковью взываем и просим, чтобы Ты вернул этих людей в лоно своей божественной общины, церкви. В Твое имя мы молимся. Аминь. У пророка Даниила сказано, «И разумные будут сиять, как светило на тверде, и обратившие многих к правде, как звезды, вовеки, навсегда». Я буду заканчивать. Мы любим Иакова. Мы любим его за его прямоту и дельность. Мы любим его за искренность и конкретность. И на протяжении всей этой серии проповедей, я надеюсь, Бог учил нас через Иакова такой практической, зрелой христианской жизни, святой жизни. И своими наставлениями Иаков стремился растормошить наши души, надеюсь, ему это удалось. Но симфония не будет полной, если в ней не прозвучит последний аккорд. Я этот аккорд вижу в том, чтобы практически осуществить то, чему сегодня мы с вами учились, о чем велась речь. Первое. Сознавайтесь друг перед другом в своих грехах и молитесь друг за друга, чтобы Господь исцелил вас. Я надеюсь, что у вас есть хотя бы один человек вот в этой церкви, в этом зале. Нас сегодня немного, лето пришло, но тем не менее. Хотя бы один человек, которому вы сможете доверять, которому вы сможете доверить свой внутренний мир. И попросите его сейчас молиться вместе с вами. Если сегодня вы видите того, перед кем вам хотелось бы извиниться, то это самое лучшее время. Сегодня. Сейчас. Сделайте это. Это первое. Теперь второе. Болен ли у вас кто-то, пусть позовет старейшин общины, и пусть те помолятся над ним. Мы с Олегом, надеюсь, он не против, сегодня готовы служить вам молитвой. Мы будем здесь. Нас звать только не надо, мы уже здесь. К нам надо подойти, хорошо? И третье. Если вам хочется остаться все-таки наедине с собой, вы полное право на это имеете, я просто попрошу вас об одном. Пожалуйста, продолжайте молиться об этих потерянных душах, о которых мы молились несколько минут назад. Кто знает, может быть, Бог совершит чудо камбэка. И будем помнить, когда мы будем молиться, что молитва — это там, где я не могу. Может он. Итак, сейчас будет музыка, а я Олега попрошу прийти сюда, к сцене. Мы будем здесь с удовольствием совершать молитву о вас, за вас. Не обязательно идти с бедами сюда. Можно и с большими радостями, мы присоединимся. И повторюсь, если есть человек, с которым вы хотели бы совершить молитву, может быть, как-то исповедоваться, попросить прощения, давайте мы закончим именно на этом аккорде. Хорошо? Пусть Бог благословит вас.